Сегодня я хотел бы поделиться некоторыми размышлениями по поводу того, что мы с вами говорили, что дала реформация. И самая важная тема – это только Христос. И мы пели сейчас «Ты нужен мне, Иисус». Вы знаете, в Израиле особая ситуация. Там здесь христиане, ты их не видишь. Кто христианин, кто не христианин. Там же ортодоксальные евреи одеваются по-особому. И они делятся на три основных категории, как они одеваются. И просто израильтяне, которые считают себя верующими, они носят определенные вещи, особенно там такие, видели, может, веревочки здесь привязанные такие. И у них основная это кипа, это такое, ну, тюбетейка, только круглая. У тюбетейка квадратная у узбеков, а у них такая круглая. Это считается признак...
принадлежности.
Да, принадлежности к израильскому народу. И плюс там ты везде видишь солдат. Солдаты, все с оружием ходят. Девушки, парни, они служат все в армии. Это обязательно. Если в израильской армии кто-то не служит, это очень плохой статус тогда человек имеет. Он не может учиться в университете. Там, ну, много таких вопрос. И как раз вы, наверное, слышали, когда мы только туда приехали и подбили самолет израильский, слышали об этом, да? И там была очень сильно напряженная ситуация до того, что ожидали войны с Сирией, с Ираном, потому что это иранская техника там стояла. Запустили они беспилотник на территории Израиля. Я сейчас не буду обманывать. За 60 или 90 секунд его уже вычислили.
За 3 минуты.
А?
За 3 минуты.
Ну, работает там ПВО очень мощно. Да? И конфликт оказался, что это вооружение, да, российское и так далее. Мы там молились, чтобы, конечно, мирным путем все-таки это разрешилось. Но в Израиле это как бы повседневность. Постоянно что-то происходит, теракты происходят, кого-то убивают эти террористы, мусульмане, которые цель их одна уничтожить Израиля. Плюс, помните, да, за счет Иерусалима, что Трамп объявил. Хотя он ничего нового не объявил, Иерусалим 3000 лет уже столицей Израиля является. Но это все там происходит. И на фоне этого, знаете, одно дело, когда мы там были по 2 недели, а здесь 1,5 месяца, все это видишь и думаешь, насколько мы должны быть действительно благодарны Богу за то, что Иисус открылся нам. Просто, знаете, здесь мы привыкли это, ну, в общем-то, об Иисусе Христе в той или иной степени говорят. Сейчас будет Пасха, яйца покрасят. Ну, так или иначе говорят что-то о Христе. Хотя это все язычество и ничего все не имеет с Иисусом Христом. Но как-то все-таки здесь мы слышим. Там же Иисус это враждебное слово, враждебное имя. И Израиль считает, что все проблемы, которые они сегодня имеют, это Иисус Христос. И мы познакомились в Иерухам, мы ездили несколько раз в этом городе мы познакомились с людьми, об этом мы расскажем. Но так получилось, что Мы просто приехали посмотреть, что это за город, мы его не знаем. Это рядом с Димоной, 13 километров или 15 разница. И мы погуляли и решили там перекусить. Там есть такое, ну, как и везде, эти, быстро, где можно покушать. И там они делают такие лепешки, вы знаете, они двойные разрезают и туда накладывают. Мясо, салаты, все это. Ну, есть особое, называется...
Пита?
Пита?
Шварма?
Не, не шварма, а такие это, круглые. Наталья, как называется? В общем, из гороха делается.
Главное вкусно.
Да, забыл. И пока там готовили, Наташа зашла в соседний магазинчик. Их там вот такие маленькие магазинчики. Это особенность Израиля, Восток. А там оказался русский, ну, и, еврей, ну, который ортодоксальный. Ну и Наташа меня позвала, начали разговаривать. Говорит, я верующий, каждый день я читаю Тору и все. Достает сигарету. И это. Я говорю, ты верующий? Он говорит, да. Ну я же сказал, я говорю, а что, что с сигаретой у тебя? О, ты прав, ты прав. Это плохо. Но говорит, ну ты бы видел, как я субботу соблюдаю. Я говорю, а что толку, что ты соблюдаешь субботу, если ты элементарно каждый день, вот сейчас ты говоришь, что это плохо, но ты это делаешь. Ну да, мы стараемся. Да? Ну такой как бы. Ну и стали мы немножко говорить о Боге. Он был удивлен, что мы, ну, что-то знаем. Ну и мы говорим, что в принципе Авраам-то не был евреем. Он был из Ура Халдейского, он поклонялся Богу. И он говорит, нет, это его отец. А Авраам в 3 года познал Бога. Я говорю, ну ты даешь. Ну представь себе, ребенок в 3 года познал Бога. Вот что делает религия? Она делает этих святых особенными, что Авраам в 3 года уже он знал Бога. Интересный момент. Библия ясно говорит, что Авраам был в сознательном возрасте, когда Бог явился ему. Он был уже женат, у него были слуги, он... но вот так и делает религия. И заметьте, это и в католицизме, и в православии. Если святой, то с детства он такой, ну, хороший был. А кто об этом знает? Никто за ними же не ходили, не следили, чем они занимались. Но мы верим в живого Бога. Поэтому я как посмотрел на этого парня, думаю. И они, собственно, Тору-то и не читают. А вот предание старцев. Все построено на преданиях старцев. Так же, как и традиционных христианских, на жития святых. Да? А Бог дал Библию, самый ценный для нас духовный материал, так сказать. Поэтому, смотрите, я хотел сегодня ваше внимание обратить на пророчество, которое было сказано об Иисусе Христе за 700 лет до Его прихода. Это пророк Исаия, 53 глава. Мы, христиане, ее знаем. 53 глава. Я уже говорил, что сегодня все делается, чтобы Иисус Христос был затмен даже в христианстве, чтобы на главном месте был папа, патриарх всей Руси, какие-то святые, особенно Дева Мария занимает главную роль. А Христос как бы есть, но где-то там, ну, есть его рисунок, непонятно кем нарисованный. И в Израиле эта глава особенно сегодня пренебрегается. Почему? Потому что в древности раввины очень четко трактовали, что это речь идет об Иисусе Христе, то есть о Мессии Израиля. Сегодня они полностью отвергли эти учения, древних раввинов и современные раввины, которые сформировались на базе христианства, то есть противовес христианству, и они заявляют, что речь здесь идет об израильском народе, который страдает. Хотя здесь понятно, что речь идет о личности. Но, тем не менее, они все это переворачивают, чтобы никак не дать возможность людям познать Христа. И давайте вместе прочитаем, хотя я уверен, что вы читали, но давайте посмотрим. Я для себя снова и снова перечитывал эту главу и хочу подчеркнуть, что здесь только Христос, что здесь одна мысль высказывается. С 3 стиха. «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его». Итак, пророк Исаия за 700 лет до прихода Иисуса Христа, он увидел, как отнесутся в Израиле к Мессии. Он видел это. Он описывает это состояние. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. То есть об этом говорили. Если ты Сын Божий, то почему с тобой это происходит? Если ты Сын Божий, почему ты на кресте? Если ты Сын Божий, садись со креста. Помните, да, евангелисты об этом пишут. То есть это все пророк Исаия видел за 700 лет, можете себе представить. За 700 лет до этих событий, которые происходили потом в Израиле. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. То есть ответ дает, что люди думали, это Бог его наказывает, потому что он самозванец, его назвали самозванцем. Но ответ тут же дает пророк Исаия. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Пророк говорит, это из-за нас. Не Бог его наказывал за его жизнь, но он был свят и непорочен. А Бог изливал на него гнев, который заслужили мы, начиная от израильского народа и кончая последними народами, которые живут на этой земле. И далее он говорит, все мы, то есть он берет все человечество, все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих, как овца веден был на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен. Так он не отверзал уст своих. То есть, только об Иисусе, помните, мы говорили, говорится, что он агнец Божий, да? То есть были агнцы, которые приносили жертвы. Но агнец Божий, это относится только к Мессии Израиля, к Иисусу. Амен. И он сравнивается с агнцем. И агнцы отличаются тем, что когда их закалывают, они не кричат, как свиньи, например. Кто-нибудь слышал, когда свинью режут? Да? Ой, это страшно, это... перепонки, да, лопаются. Сейчас мы не слышим мясокомбинат, но раньше в деревнях, да, если соседи там неизвестно на какой улице режут поросенка, то это было слышно. Кто-нибудь слышал это? Да? Это такой дикий рев, да? А ягненок никогда не проявляет никакого голоса. Его режут, он молча умирает. Это единственное животное, которое так себя ведет. Коровы мычат, допустим, свиньи уже говорили. А ягненок не проявляет себя. Так Иисус не возмущался. Если разбойники были возмущены, или один из них, то Иисус принял это. А теперь давайте посмотрим. Почему это только об Иисусе Христе? Он истязуем был, но страдал добровольно. Давайте обратим внимание, что такое добровольно? Понятие добровольно. Мы имеем понятие?
Да.
Ну, мы все с Советского Союза, мы имеем понятие добровольно-принудительное. Да, это мы знаем, да? Знакомо нам, да? Добровольно-принудительное. Все было добровольно-принудительное. Все идут на субботник. Но если не придешь на демонстрацию, то тебе премию снимут. И люди шли на демонстрацию не потому, что они любили там Ленина и Сталина, а потому что зарплату могут. Ну, кто-нибудь знаком с этим? Было, да? А теперь смотрите. Он страдал добровольно. Вот этот фактор. Давайте, кто из вас слышал, читал о ком-то, кто добровольно пошел умирать на крест? Ну, ради удовольствия. Или чтобы стать известным. История человеческая говорит о том, что кто-то шел добровольно умирать. Хорошо, вы скажете, ну, нам же говорят, там, Александр Матросов бросился на абразуру или еще что-нибудь. Хотя это не подтвержденный, как я читал, не подтвержденный. Но, допустим, так, если кто-то и бросился на абразуру ради спасения, скажем, горстки людей, если это и было. Но смотрите, речь идет здесь, что он страдал добровольно за весь мир. Давайте откроем послание к римлянам, 5 главу, и седьмой стих говорит: «Ибо едва ли кто умрет за праведника, едва ли кто решится умирать за праведника, разве за благодетеля может быть, кто и решится умереть?» Но все это вопросительный знак. А кто просто так захочет вместо кого-то умирать? А теперь смотрите. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Итак, Иисус умирал не за праведников. Добровольно умирал за грешников. За тех, которые погибали. Это только Иисус это сделал. И больше никто никогда не сделает это. И больше никто не сможет этого сделать. Если даже и кто-то за кого-то захочет умереть, эта жертва не принесет глобального успеха, потому что грешный человек умирает за грешного. А здесь именно, что он Сын Божий, святой и непорочный, добровольно умирал за тебя и за меня. С одной целью. Чтобы ты не оказался в проклятии. Чтобы ты получил Божье благословение. И поэтому смотрите. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Бог доказал всему человечеству, начиная от израильского народа и всему миру, что Бог возлюбил нас, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего. А Сын пошел добровольно. Потому что Иисус сказал: жертвы тельцов и козлов ты не восхотел более. Поэтому я сказал: вот я иду, Отче, исполнить волю Твою. И мы читаем дальше, смотрите. Восьмой стих снова Исаия, 53 глава. «От уз и суда он был взят, но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь». Пророк Исаия, как представитель израильского народа, он говорит, за беззаконие народа моего. Ну как же так? Это же избранный народ. Народ, которого Бог избрал. Но этот народ пребывал в тех же грехах, как и все остальные люди. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого. Потому что, смотрите, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу, то есть Отцу Небесному, угодно было поразить его, и он предал его мучениям. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Смотрите, Иисус смотрит на подвиг души своей с довольством. Он видит тебя и меня сегодня здесь. И он радуется, что его жертва для тебя не оказалась напрасной. Что его жертва оказалась для тебя спасением. Что его добровольная смерть ради нас, она не была просто историческим фактом. Но сегодня, в 21 веке, мы с вами искуплены кровью Иисуса Христа. Мы приняли это, мы живем этим, мы будем жить этим. И никто не сможет затмить роль Иисуса Христа. Никакие силы, никакие религии, потому что это живая вера, живая надежда и живое переживание. Ты и я, мы приняли благодать Господу нашего Иисуса Христа. Аллилуйя. Слава Богу. И как важно ценить это, дорогие, потому что все в мире делается, чтобы люди сегодня, знаете, несмотря на все, что в мире происходит, главное, чтобы искали развлечения, 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 удовольствие, удовольствие. Чем больше удовольствия, тем человек считает, что он круто живет. И люди хвалятся, где они были, чем они занимались, какие дискотеки, как напился, что ничего не помнят. И это круто считается. Новый год не помнит, как встречал, с кем и под каким столом. И все это считается, во, вот это нормально. И это ложь этого мира. А мы не так познали Христа. Амен. Мы познали, что мы были на пути в погибель. А Иисус остановил нас на этом пути. Почему? Потому что Он пришел взыскать и спасти погибшее. И таковыми были мы. Амин. И поэтому Он на подвиг души своей смотрит с довольством. То есть, каждый из нас, если мы что-то доброе сделали и видим результат, это нам приятно. Правда же? Но наша добродетель, она относительна. А Иисус, смотрите, Он все по всему миру, по всему лицу земли, среди всех народов, племен, прославляется имя Иисуса Христа. И давайте еще одно место посмотрим, после этого будем принимать вечерю Господню. Евангелие от Иоанна, 10 глава. Пятнадцатый стих. «Я есть пастырь добрый, и я знаю моих, и мои знают меня. Как Отец знает меня, так я знаю Отца, и жизнь мою полагаю за кого? За овец». Кто это овцы? Не бараны, которые там блеют. То есть мы с вами в духовном смысле являемся овцами Его пасты. Да. Есть у меня... А? Я не сказал? 10 глава.
14-15.
Вот, все правильно. 10 глава, 15 стих. Дальше, смотрите. 16 стих. «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора. и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будут одно стадо и один пастырь. Итак, Иисус пришел к кому? К израильскому народу. Но он говорит, есть и овцы не из этого стада, то есть не из народа израильского. Это все остальные народы мира. И теперь смотрите, что Иисус говорит. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее». А 18 стих очень внимательно, давайте. «Никто не отнимает ее у меня». То есть никто не мог отнять жизнь Иисуса Христа. Но я сам отдаю ее, и имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь я получил от Отца моего. Итак, смотрите, риторический вопрос. Кто же убил Христа? Весь мир обвиняет, что это сделали евреи. Но запомните, это исторически доказано. Ни один еврей не прикоснулся к Иисусу. Ни один еврей не вбил ни одного гвоздя в тело Иисуса. Кто это сделали? Правильно, итальянцы. Так кто же виноват?
Итальянцы.
Наконец-то мы разобрались, кто виноват. Ах, эти итальянцы. Да. И Папа Римский оттуда же, да? А теперь смотрите. А итальянцы убивали Христа? Убили Христа?
Нет.
Они, да, они вбили гвозди, но им это... И это они выполняли приказ, да? Но Иисус умер от этих ран?
Нет.
Иисус не умер от этих ран. Кто же убил Иисуса?
Сам.
Иисуса никто не убил.
Сам.
По-настоящему эти раны. Если бы он еще трое суток висел, он бы умер от этих ран. Но когда он умер, он сколько провисел Иисус на кресте, кто знает? 6 часов. За 6 часов никогда никто не умирал. Когда, помните, когда Иосиф Аримафейский пришел к Пилату и говорит, отдай мне тело, он удивился, что он умер. Такого нет в истории, чтобы распятый умирал за 6 часов. Но что сделал Иисус, если вы помните? Отче, твои руки отдаю, что? Дух мой. Он сказал, я отдаю мою жизнь. Чтобы никто никого не обвинял, Иисус не умер от ран креста. Да, он их испытал, эти боли. Но он отдал свою жизнь. Потому что он сказал, имею власть отдать. Никто не отнимает ее у меня. Евреи не смогли отнять жизнь у Иисуса. Они предали его. Они все сделали, чтобы его распяли. Итальянцы должны были прибить гвоздь, потому что Пилат приказал. Они пробили ему руки, но они не имели к Иисусу Христу никаких претензий. Но Иисус умер добровольно. Амен. Мы должны знать эту истину. Поэтому, когда кто-то обвиняет евреев или итальянцев, нужно сказать, послушайте, мы виноваты, что Иисус умер вместо нас, наши грехи, наши беззакония. Но слава Богу, что Иисус пошел добровольно, чтобы ты сегодня, по милости благодати Его, был спасенным, был среди тех, которые знают благодать Господа нашего Иисуса Христа. Аллилуйя. Это великая благодать Божия. Мы все заслужили смерть, но Иисус взял на себя. Амен.